Сергей Александрович Шкрепко. Игла в сердце сказки. Эпиграф. Сказка не должна заканчиваться. Сказка боль сквозь себя пропустит, а людей, читающих, жить научит. Пролог от рассказчика. Представьте себе самую обычную вещь на свете. Кассовый чек. Скучный клочок бумаги, правда? Дата, время, список. Молоко, хлеб, йогурт. Ничего примечательного. Мне его показали и попросили присмотреться повнимательнее. И я присмотрелся. Время на нем 5:17 утра? Только гипермаркет, выписавший этот чек по всем регламентам, лет 5 как работает, строго с 7 до 23. А в графе и того к оплате вместо рублей и копеек черным по белому значится 4 сапфира, 32 агата? Вот с этого необъяснимого клочка бумаги все и началось. А если копнуть глубже? Готовы узнать, что из этого вышло? Тогда устраивайтесь поудобнее. Запомните, иногда самая невероятная сказка начинается не со слов в некотором царстве. И еще очень важно, когда закончите читать, не поленитесь. Проверьте свой последний чек из магазина. Вдруг там между строками «хлеб и яйца» затесалась строчка «сапоги скорохода размер 43» или «шапка-невидимка голубая, универсальная». Мало ли что. Чтобы понять, откуда взялся чек, нужно вернуться в самое начало. Я записывал то, что услышал со слов Иллариона Семеновича, потому что такие вещи не должны пропадать. Приготовьтесь, мои читатели, сейчас вы все узнаете. Илларион. Илларион Семенович был обычным человеком системы. Жизнь, по его мнению, должна двигаться с точностью швейцарского механизма. Кофе в 7 утра, вечерние новости в 9 вечера, поход в магазин по субботам. В силу возраста и положения любая неожиданность считалась досадной поломкой в отлаженном механизме быта. В свои 50 с небольшим мужчина достиг жизненного баланса. Все предсказуемо, знакомо и надежно. Работа инженером-сметчиком в одной уважаемой конторе, уютная квартира на окраине Москвы, запах жареной картошки по вечерам и вечное доброе ворчание жены Антонины Петровны. Жизнь текла по четко намеченному руслу, и отклоняться от курса Илларион не любил. Поход в магазин был для мужчины небольшим, но важным стратегическим мероприятием. Все по списку, все по плану. Молоко 3,2%, гречка ядрица, пачка масла крестьянское, две банки тушенки на черный день и по особому разрешению Антонины Петровны что-нибудь к чаю без этой вашей химии. Но была у этого степенного человека одна, как он сам выражался, изюминка. Изюминка была круглой, черно-белой и летала по зеленому полю. Илларион был не простым любителем футбола, а его преданным фанатом. Футбол для него был идеальной моделью мира. Здесь тактика, страсть, непредсказуемость и справедливая случайность, которой не хватает в жизни. Была пятница, вечер, и никаких планов с поездкой в магазин. Сегодня по расписанию футбол. Именно эта изюминка в компании с неожиданным известием о приезде в гости взрослых детей и внучки стала причиной великого опоздания. Дети в гости приезжали нечасто. И так случилось, что когда они первый раз привезли внучку, на столе стоял ананас. Во второй приезд первым вопросом от внучки был:
«А есть ананас?»
С тех пор и повелось, что когда приезжает внучка, на столе обязательно должен быть ананас. На экране разворачивалась баталия двух команд, чья вражда была старше иной политической партии. За окном хлестал осенний дождь, заливая черные дворы московских многоэтажек. Антонина Петровна, жена Иллариона, положила на кухонный стол рядом с его чашкой чая листок в клетку. «Список, Лорик! Магазин! Нужно успеть не позже 10, а то нормальное молоко разберут. Дети к нам в коем-то веке приезжают в гости!»
«Угу», —
буркнул Илларион, даже не оторвав взгляд от экрана, где вратарь в отчаянном прыжке парировал удар. Антонина Петровна вздохнула и отступила. Сейчас его с места не сдвинешь. Все в рамках системы. Матч вот-вот закончится, он возьмет список и уедет. Но в этот роковой день система дала сбой. На экране телевизора разворачивалось действо, которое комментаторы уже окрестили матчем не для слабонервных. Встречались два старых непримиримых соперника, чье противостояние уходило корнями в ту эпоху, когда Илларион Семенович еще носил галстук пионера. Матч словно нарочно вел себя как капризный ребенок. Основное время завершилось в ничью.
«Ну хоть бы уже», —
думал Илларион, украдкой взглянув на часы. Но судьба, а вернее судейская коллегия, распорядилась иначе. Дополнительное время, потом еще минута, потом еще. Илларион сидел, вцепившись в подлокотники кресла, внутренний метроном потихоньку давал сбой, заполняемый адреналином и спортивным азартом. Мужчина сидел, постоянно поглядывая на часы и чувствуя, как привычный внутренний порядок потихоньку трещит по швам. Когда судья наконец назначил пенальти, было начало 12-го. Все ближайшие магазины были закрыты до круглосуточного, как он думал, гипермаркета за МКАДом, в котором были человеческие цены и всегда свежее молоко, ехать 20 минут.
«Все, Тоня, все, сейчас!» —
крикнул мужчина, когда игрок занес ногу для удара. Мяч, описав дугу, с гулким стуком ударился в перекладину. Не выдержав напряжения и понимая, что уже очень поздно, Илларион выключил телевизор и бросил пульт на диван. После эмоционально громкого голоса комментатора в комнате стало чересчур тихо. Полное отсутствие звуков, тишина, нарушаемая завыванием ветра в форточке и хлесткими струями дождя по стеклу. Никто не ответил. Жена мирно спала в своей комнате. Чувство вины сковало Иллариона, острое и неприятное. Он подошел к столу на кухне. Списка не было. Листок в клетку бесследно исчез. Столкнулись два начала. Ответственное семейное, требовавшее немедленно начать поиски списка необходимых продуктов. И упрямое мужское, слегка обиженное на несправедливость футбольных богов. Второе чувство победило, прошептав: «Да ладно, не маленький. Что, первый раз в магазин иду? На месте соображу». Спонтанное решение было первым кирпичиком в стене, отделившей старую жизнь от новой. Илларион быстро оделся, взял ключи от старенькой «Лады», вздохнул, глядя в темное, залитое дождем окно, и вышел в промозглую московскую ночь. Дверь с тихим щелчком закрылась. В тот момент он даже не догадывался, что этот щелчок был звук захлопнувшейся клетки, отделяя его от прежней жизни. Впереди ждала пустынная ночная дорога, пустая парковка гипермаркета и нечто, стирающее идеально составленный жизненный план. Парковка. Дорога в такую погоду и в такой час напоминала ночь в заброшенном музее восковых фигур. Желтые фонари, словно усталые стражи ночи, отбрасывали на мокрый асфальт расплывчатые пятна света. Редкие встречные машины проносились мимо, будто торопясь спрятаться от дождя. Силуэты зданий и остановок расплывались, превращаясь в призрачные тени. Редкие прохожие, словно заблудшие души, спешили укрыться от непогоды. Илларион вел машину почти на автомате. Пальцы нервно барабанили по рулю. В голове крутилось заклинание напоминания.
«Молоко, гречка, масло, тушенка, молоко, гречка...»
Но мысли то и дело возвращались к тому, что он нарушил собственное правило пунктуальности ради какого-то футбольного матча. Дождь барабанил по крыше старенького автомобиля, словно насмехаясь. Каждая капля, казалось, шептала.
«Ну что, доигрался? Теперь едешь в гипермаркет за МКАДом в темноте, когда все нормальные люди уже спят».
Илларион украдкой взглянул на часы. Стрелки неумолимо ползли к полуночи, отсчитывая минуты его опоздания. Мужчина чувствовал, как внутри нарастает тревога из-за нарушения собственного неписанного кодекса.
«Может, повернуть обратно и купить все завтра рано утром?»
Мелькнула предательская мысль, но тут же ее отбросил.
«Нет, раз уж выехал, надо довести дело до ума. Жена не простит, если он вернется без молока, а тушенка... Тушенка никогда лишней не бывает. Тем более, завтра приезжает любимая внучка, и для нее есть отдельный пункт «Ананас».
Машина плавно вписалась в поворот, впереди показались огни гипермаркета. Название красовалось на фасаде красными с белыми неоновыми буквами. Парковка, обычно забитая до отказа машинами, была пустынна. Лишь несколько одиноких автомобилей, похожие на металлических скитальцев, забытых хозяевами, стояли вдалеке у дальних фонарей. Дождь продолжал свою монотонную песню. Дворники на лобовом стекле методично выводили бесконечные зигзаги. Илларион вздохнул, поправил зеркало заднего вида и крепче сжал руль. Он еще не знал, что эта поездка изменит всю его жизнь, что его ждет нечто большее, чем просто покупки. Хотя предчувствие чего-то необычного уже щекотало нервы, заставляя сердце биться чаще.
«Может, стоило все-таки дождаться хотя бы окончания матча? Или сейчас включить радио и прослушать результат?»
Промелькнула мысль.
«Поздно. Странно».
Мелькнула у Иллариона первая тревожная мысль.
«Свет горит, и двери пляшут. А где народ-то?»
«Действительно. Стеклянные автоматические двери у главного входа жили своей обычной жизнью, плавно раздвигались, замирали, съезжались обратно, как будто заигрывая с пустотой. Было в этом что-то жутковатое. Тишину нарушал шелест его шин по мокрому асфальту да противный скрежет дворников по стеклу. Остановил машину на максимально близком расстоянии от входа, заглушил двигатель. Тишина, навалившаяся после затихшего мотора, давила на барабанные перепонки. Ровно полночь. Илларион потянулся, с хрустом разминая затекшую шею, и уже собрался выходить, как рука замерла на дверной ручке. Со стороны глухой торцевой стены гипермаркета, куда выходили приемные доки для фур, донесся странный звук. Ни городской шум, ни гул магистрали, ни сирены и даже не отдаленный гром. Что-то низкое, рокочущее, вибрирующее, будто сама земля нехотя переворачивалась во сне. Звук нарастал, обрастая металлическим скрежетом, шипением пара и... рыком? Да, определенно, в этой какофонии был дикий, хриплый рык. Звук напоминал что-то среднее между ревом реактивного двигателя, сиреной спецтехники и храпом трехметрового медведя. Воспитанная на привычных правилах, первая мысль была совершенно логичной.
«Авария. Какая-нибудь фура с рефрижератором врезалась в стену. Или генератор на складе взорвался».
Вторая мысль тоже была приземленная.
«Это очевидно, на вертолетах с мигалками очередной показательный рейд ФМС на нелегальных работников гипермаркета. Они в последнее время очень активизировались и всех проверяют.
Мозг, словно обиженный на недостаток фантазии, выдал новую, более хтоническую идею, которая ударила по мозгам хлеще, чем сообщение о пенальти от комментатора.
«А может, это инопланетяне?»
Из-за угла здания появилось облако пара или дыма, подсвеченное снизу аварийным оранжевым светом.
«Пожарные...»
— с облегчением подумал Илларион.
«Учения или ЧП? Ядреть колотить. Неужели надо ехать в другой магазин? Ну уж нет».
Ленивая ржавая пружина, что прячется в каждом основательном мужчине, с неожиданной силой распрямилась. Илларион, полной решимости совершить покупки именно в этом магазине, резким движением вышел из машины. Огляделся, пытаясь найти хоть какой-то намек на логическое объяснение происходящего. Однако вместо обычной пожарной машины, вертолета или рейда налоговиков при поддержке СОБРа, перед ним предстало нечто совершенно невообразимое. Земля задрожала, воздух наполнился гулом, будто рядом взлетал космический корабль «Ангара» с космодрома «Восточный». Облако у стены взметнулось вверх и с оглушительным лязгом, будто роняя на асфальт тонны невидимого лома, появился огромный непонятный агрегат, как ему сначала показалось на гусеницах, замаскированный под дракона. Из-за угла магазина показалось нечто похожее на главного героя современного фантастического романа или фильма ужасов. Трехголовый дракон, величественный и немного помятый, словно пережил долгую ночь в баре с плохими коктейлями и разъяренными богатырями. Змей Горыныч собственной персоной величественно припарковался посреди пустой площадки. Его крылья аккуратно сложились после посадки, а три головы, кажется, активно спорили, куда именно лучше поставить передние лапы.
«Блин, кино снимают!» «Да, конечно, ночные съемки фэнтези-блокбастера. Вот же повезло такое увидеть. Но где камера?»
Вдруг агрегат расправил не механические крылья конструкции, а кожистые, покрытые блестящей на дожде чешуей, с перепонками, натянутыми между костяными шипами, которые тяжело хлопнули по воздуху, поднимая вихрь-брызг, который донес до Иллариона запах влажной шерсти. Затем существо повернулось, точнее, повернулась одна из трех его голов. Громадная, как кузов микроавтобуса, с глазами-фарами, в которых горел умный, усталый и крайне раздраженный желтый огонь. Взгляд скользнул по замершему мужчине, проскочил мимо, а потом вернулся и зацепился. Вторая и третья головы, в тот момент занятые ожесточенным спором друг с другом, тоже обернулись. Слышалось хриплое шипение и булькающие рулады, шеи извились, как гигантские шланги. Наступила неловкая пауза. Дождь мелко стучал по капоту Лады. Автоматические двери гипермаркета за спиной у Иллариона снова шикнули и разъехались. Средняя голова приоткрыла пасть, усеянную кинжалами-клыками. Из нее вырвался хриплый раскатистый голос, пропитанный дымом и бесконечной усталостью от всего на свете.
«Чего встал, человечешка? Проезда не видишь? Подвинь свою консервную банку, а то я тут припарковаться не могу. Места мало, а габариты...»
Одна из голов кивнула на другую.
«У некоторых не по ГОСТу».
Илларион Семенович не проронил ни слова. Просто не мог. Медленно, очень медленно попятился назад, наступил на собственную ногу, потерял равновесие и сел в лужу рядом с колесом собственного авто. Холодная вода, просочившаяся сквозь брюки, стала единственным реальным ощущением, которое говорило: «Это не сон». Все остальное – трехголовый змей, с недовольством разглядывающий разметку парковки, и баба-яга, выскакивающая из-под его брюха на помеле с криком: «Кощей, а ну в сторону дай развернуться!» Сам Кощей Бессмертный, бренча костями и сверяясь со свертками покупок, все это было настолько чудовищно неправильно, что мозг Илариона отказывался это регистрировать. Отключился, оставив снаружи лишь с широко раскрытыми глазами тело, сидящее в луже. А сказка между тем уже вовсю разворачивалась вокруг, не обращая на обескураженного мужчину ровным счетом никакого внимания. Ей было не до скучных людей в лужах. У сказочных персонажей были более насущные дела. Например, затариться провизией.